Итак, нам удалось прийти к выводу, что, оказывается, тот мужчина, который вслух или про себя может с уверенностью сказать, кто он и что он в этом мире, и точно так же уверенно себя ощущать, несмотря ни на какие перипетии судьбы, тот и есть настоящий взрослый, зрелый мужчина. Но, оказывается, у каждого из нас, и у мужчин, и у женщин, есть свои страхи. И вот как раз о мужских страхах мне бы хотелось сейчас задать вопрос Геннадию. Так, Геннадий, какие мужские страхи существуют?
На мой взгляд, мужские страхи – это, в принципе, неестественно. Естественно, потому что у нас такое воспитание. Вот воспитание у нас, к сожалению, и в школе, и в жизни получилось от того, что преподаватель выбирает формального и неформального лидера. То есть, если преподаватель женщина, или, будем говорить, учительница, когда ребенок, мальчик, подходит к доске, он проходит через взгляд учительницы. И учительница выбирает, люб ей этот ученик или не люб. То есть она его формализует или не формализует, нравится или не нравится. И в этом случае возникает элемент формальности и неформальности. То есть он может быть неформальным лидером, но ему может не нравиться учительница. И здесь возникают у него страхи, потому что она первая женщина, которая дает оценку. И первая женщина, которая не смогла пропустить через себя, через свою собственную матку. Но ведь он вынужден был получить оценку у доски, ответить по знанию, которое он получил. Это вполне естественно. Поэтому вот эти первые страхи, которые у него накопились, они юный как бы продолжают преследовать.
Это страх ожидания?
Да, страх ожидания, страх оценочный страх. И потом мы говорим, что вот он 18 лет должен идти в армию. Но в принципе, почему он должен идти в армию? Почему он не должен расти, не должен меняться, а должен идти? Вот это вот момент, ты должен быть готов, ты должен быть тем-то, ты должен быть чем-то, оно постоянно висит, как дамоклов меч. Да, человек может идти в армию 18 лет, и 20 лет, и 22 года, но дай ему возможность чисто физиологически быть готовым к тому, чтобы отстоять самого себя. А мы говорим, что ты должен отстоять родину именно 18 лет. Да, боже мой, он чисто физиологический подход не подошел к этому, а психологически я уже не говорю. И в итоге мы заставляем его, чтобы он где-то определился в семейной жизни. Он может быть готов к 33 годам, там, 35 годам. То есть тогда, когда он начинает отвечать за самого себя. Возникает уже выбор его семейного уклада.
Итак, второй страх – это страх выбора. Страх ожидания, страх выбора. То есть, короче говоря, мужчина боится, как бы я выбрал не ту профессию, не ту женщину, не то конкретное дело и так далее, и так далее, и так далее.
Да. Вот этот страх выбора, он начинает над ним давлеть. И, во-первых, это давлет – это одно, но у него возникает уже как бы прощание с прошлым. Он старается вернуться к прошлому, изменить те ошибки, которые были в прошлом. Вот почему мы, предположим, можем говорить, что в этом возрасте мужчина, если так можно говорить, мужчина любит жену, да? Но он, находясь в прошлом, он может любить девушку или женщину, похожую на, как бы сказать, на девушку-подростка в прошлой жизни. Вот это как бы несколько рядов, несколько слоев вот этих вот. То есть то, что он не смог догулять, то, что он не смог вот во времени молодости как бы использовать эти отношения, они приходят на них в форме страха. Может быть, в форме насилия, может быть, в форме, там, и в форме измены, собственно, жене. Ну и там разные плоскости просто.
Понятно. Я слышала, есть еще третий вид страха, вы о нем упоминали вот буквально несколько минут назад. Это страх чувства поиска.
Потому что поиск – это…
А вдруг не найдут, так он формулируется, да,
да,
я поняла?
Да, ведь поиск, он характерен в том, что найду ли я ту, которая мне нравится, да? Прав ли я в том, что если я ее найду, правильно ли я сориентировался в том, что я найду, и насколько я смогу с ней прожить? Потому что у него нет вот основных, предположим, специфических свойств, там… Выбор по фигуре, да? Выбор по разговорам с друзьями, выбор по газете «Спит Инфот». А вот, собственно, ощущение женской спины, ощущение женской красоты, внутренней красоты, ощущение женского запаха, то есть с чем я буду жить, насколько я смогу нести этот груз на себе, насколько я смогу воспитать ее, помочь ей и помочь самому себе.
Так, это мы поговорили о страхах. Ну, а давайте вот перейдем к теме ошибок. Часто ли и какие ошибки совершают мужчины, выбирая женщину, поскольку мы рассматриваем тему взаимоотношений мужчин и женщин. Вот, выбирая конкретную женщину, в чем может ошибиться мужчина? Часто ли мужчин, так раскрою немножечко, расширю вопрос, вводят в заблуждение косметика, там, модная одежда, манера поведения зачастую хорошо сыгранная?
Во время консультации мне приходилось интересно такие вещи замечать. Предположим, приходит женщина, она прекрасно выглядит. Но она прекрасно выглядит для
внешне, да?
Да, внешне. Но для меня, предположим, я считаю, что это геометрические формы лица. Но они красивы, да? Они равны, одинаковые. На них наложен грим, косметика. Но тогда, когда она вступает в разговор, возникает отсутствие тональности диалога, мягкость диалога, мягкость слова.
То, что присуще именно женщине.
Да, то, что присуще женщине. И под любым словом иногда ощущается элемент, может быть, хамства, да? Такое хамство не то, что природного, да?
Бытового.
А бытового, показного. То есть она хочет показать себя, что она, насколько она прекрасна, там, насколько она умеет себя вести. И вот это умение вести себя, оно, в принципе, может понравиться кому-то.
А может
и оттолкнуть. Но оно может понравиться, может быть, тому, кто считает, что рубаха парень, вот подросток, да? Ему нравится такой тип лица, когда, чтобы рядом было плечо. Но извини меня, так думаю про себя. Ты лежишь спина к спине. Тебе нужна мягкая, теплая спина. Тебе нужна мягкая энергия. Тебе нужно, чтобы под одеялом было тепло. Чтобы ты прекрасно себя чувствовал, чтобы ты не потел в ее присутствии. И поэтому выбор, он должен определяться как бы ощущением тепловых балансов.
Тот же нюх иного плана только.
Да, тот же нюх иного плана. То есть все равно нюх, в общем-то.
Да, выходит, что и признак зрелости женщины – это то, что она не бросается, ну, в кавычках, на каждого мужчину, несмотря на то, что сейчас выгодно выйти замуж или хотя бы найти себе мужчину, скажем, ну, состоятельного, так одним словом, да? Зрелая женщина будет по своему нюху искать мужчину для себя.
Да. И она найдет. Вот мне нравится, предположим, женщины, которые вот мы сейчас видим, иногда показывают в телевизоре, но мне нравится Доронина, да? Это женщина, которая ждала какое-то время, может быть, она долго ждала, она в итоге оказалась в выигрышном положении. Она не в выигрышном даже положении, она выиграна, да? Она ведет себя настолько прекрасно, настолько естественно, даже, может быть, как бы она ни вела, не скажет, что она ведет себя безобразно.
Ну, я бы даже сказала, царственно. Да. Я не часто видела,
да.
Но...
И вот этот элемент царственности, он не дает мужчине опускаться, предположим, ниже какого-то уровня, ниже своего достоинства. Он все равно вынужден чувствовать свою меру, свой план.
Ну, наверное, и не все мужчины рядом с такой женщиной удержатся.
Ну, боже мой, на это есть мужчины.
Разные мужчины.
Да.
Понятно. У меня есть интересные вопросы, вот мне бы хотелось к ним приступить. Так, Николай 30 лет задает вопрос прям таки в лоб. Вы любите женщин? Ну, давайте по очереди.
Прочитай до конца.
Ну, хорошо. Геннадий, вы любите женщин? Любя женщину, вы стремитесь с ней переспать или оставляете право выбора для нее? Николай 30 лет.
Ну, во-первых, сказать, что я люблю, нет.
Вы не любите женщин?
Нет. Абсолютно. Потому что это отношение между мужчиной и женщиной. Но, во-первых, не каждая женщина вызывает возбуждение. Не каждая женщина обладает запахом. Эта женщина, которая обладает запахом, она сама по себе индивидуальна. И она ты к ней относишься с любовью, да, вот с внутренней
любовью. Это штучный
любовью,
товар,
да?
И обращение должно быть соответствующим.
Да, царское, да. Потому что красивый бриллиант носится всегда, в общем-то...
В оправе, в дорогой.
В дорогой оправе, на видном месте, и оно ценится. То есть ты показываешь красоту этого. И поэтому здесь нет любить женщину. Вот я не знаю, что это такое.
Значит, вы не можете сказать, что вы любите женщин, в общем смысле слова, но я так с вашего разговора поняла, что вы любите конкретных женщин за то, что они женщины.
Да, за то, что она есть, может быть, да.
Хорошо. Ну как, вторую часть вопроса мы рассматриваем или как?
А
насчет права выбора за ней, когда и хочется или не хочется переспать? Любя женщину, хочется ли с ней переспать, или вы оставляете право выбора за ней?
Нет, почему? Она, если она меня не возбудила, а если она меня даже возбудила, я смотрю, ну возбудила, ну а что дальше? То есть она не является предметом вожделения. И поэтому здесь не может быть контакт. Она неинтересна.
Хорошо. Так, Стас, студент, 21 год, задал следующий вопрос. Геннадий, позволяешь ли ты себе мат и сигареты в присутствии женщины? Такой практический вопрос, я бы сказала, в наше
мат?
Время. Да.
Мат. Нет, вот когда проводится, предположим, занятие, там, я могу, да? Но я считаю, что это мат – естественный показ. Там, естественно, можно курить. Потому что важно в этом процессе дыхание, которое ты выделяешь из себя. Дыхание сигареты, да, вот сигаретного дыма, сигаретного запаха. То есть выработка как бы нюха. А так я не курю, и мне нет желания материться, потому что есть другие способы передать свое состояние.
Хорошо. Так, Елена, 19 лет, безработная приписочка такая. Какой тип мужчин чаще изменяет? К чему приводят роды в этом возрасте, но, видимо, имеется в виду свой возраст 19 лет, если еще куришь и пьешь, пришлось родить. Не очень понятно, но вот как есть, записан вопрос такой. Итак, какой тип мужчины чаще изменяет? Я так поняла, что незрелый тип мужчин, который не дорос еще до зрелости.
Ну, дело в том, что это уже произошло.
Так, мы сначала первую часть вопроса должны осветить. Какой тип мужчин чаще изменяет? Все-таки
ну, чаще всего изменяет этот тип, на который, наверное, вы западаете. Потому что это та категория мужчин, которую вы выбираете. И выбирая их, вы всегда будете рожать. Насколько вам позволит, видимо, ваш возраст, ваше финансовое положение, ваше, там, ну, я не знаю, что, ваше здоровье. Потому что я просто смотрю по реальности. Вы же на меня, пожалуйста,
это
не обижайтесь.
Это конкретному человеку.
Да,
я хочу радиослушателям
конкретному, да,
пояснить.
Конкретному человеку.
Так, вот мне Геннадий показывает, что, в общем-то, не стоит освещать в эфире все, что относится к одному конкретному человеку. Дорогая Елена, 19 лет, которая прислала этот вопрос, если у вас есть возможность, буквально после 5 часов сразу позвоните нам по телефону 66-44-22. Еще несколько минут Геннадий будет находиться у нас в студии. По телефону вы сможете с ним лично переговорить. Ну что ж, так, значит так. Переходим к следующему вопросу. А это его прислал Сергей, 18 лет. Я оценила этот вопрос, послушайте сами, мыслит он явно глобально. В настоящее время мужчина имеет главенствующую роль над женщиной. Как из двух частей вопрос. Как получилось, что женщина была главной? Видимо, вспоминается времена матриархата. И вторая часть, и в силу чего мужчина перехватил эту власть? Ну, копнем в историю.
Ну, во-первых, на мой взгляд, никто не перехватывал инициативу.
Но ведь матриархат был?
Был. Это мы знаем из истории. Но дело в том, что вот, то есть, чем время больше движется, у нас ведь сейчас пока 2000 год будет у нас 3000 год, будет 4000 год. Вот, по всей видимости, на заре нашего зарождения мы действительно нуждались в женщинах. То есть нуждались в начале создания своего рода, закрепления его. Но в процессе закрепления у нас возникли изменения. Вот эти изменения, они характерны были тем, что мужчина становился более агрессивным. Вот форма агрессивности, форма захвата, она присуща мужской части. И вот поэтому, по всей видимости, и произошла, как бы сказать, подоплека перехвата власти, ну, переворот, пусть там, мы назовем контрреволюцией. Но по большому счету мужчина должен определять выбор. Выбирать муж, женщину. Выбирать, а не завоевывать ее. А в принципе завоевать можешь только тогда, когда ты выбираешь.
Но если в начале века все-таки мир нуждался в женской поддержке, в глобальном смысле слова, то, может быть, под конец века, конец тысячелетия, а мир вновь будет нуждаться в ней, чтобы круг замкнулся и уже в новом качестве взошел на более высокий уровень.
Но, по всей видимости, может быть так, потому что женщины меньше и меньше говорят о слове «кажется». Больше говорят об этом мужчины. Женщина говорит: «Я чувствую, я вижу, я знаю это». Она делает упор на свои ощущения. И вот эти ощущения позволяют ей быть ведущей. Потому что мужчины, они, в принципе, так получается, они сдают свои позиции, они становятся более пассивными.
Я думаю, что через несколько минут можно продолжить эту тему, поскольку она актуальна, и очень часто обсуждение этой темы можно услышать не только в эфире и по телевидению, но и на страницах газет. Через несколько музыкальных минут мы снова встретимся с вами. У вас осталось еще несколько минут, чтобы задать ваши вопросы по телефону. В студии нас двое. Полина Чебоксарская, я ведущая этой программы, и наш гость Геннадий, гость из Казани, психолог, философ, суфист. Суфи, как вы, вернее, поправляет, оказывается, так это правильно произносится. Давайте вернемся к истокам. Мы начали говорить о том, что же и кто же такой мужчина в этом мире. И, вернувшись к истокам, мы вспомним, что главной чертой и определяющей чертой настоящего мужчины является уверенность в самом себе. Может ли наш гость Геннадий порекомендовать какой-то оптимальный вариант, как прожить жизнь маленькому мальчику, ребенку, в какой семье, в каком возрасте, так, чтобы воплотиться и созреть во взрослого мужчину, чтобы жизнь его не была прожита зря, ни с какой точки зрения, ни с какой стороны, чтобы нигде он не потерял, чтобы вот это чувство благополучия своей мужской жизни не уходило от него. Как быть? Как прожить жизнь? С чего начать?
Вот, на мой взгляд, у Бога существует финансовые проекты. Есть финансовый проект, есть инвестиционные проекты. И вот под каждый инвестиционный проект Бог отпускает деньги. И вот под становление мужчины Бог всегда отпускает деньги. То есть как бы ни сложилась твоя жизнь, Бог тебя никогда не оставит. Это, в принципе, для меня однозначно. Вот поэтому, если ты навалился, и на тебя навалили, и ты прешь как лошадь, как говорил Пушкин, в одну упряжку впрячь нельзя коня и трепетную лань. Женщина может быть ланью, но рядом с ланью должна быть лошадь. Лошадь, которая могла бы вести повозку. Вот тогда возникает гармоничность отношений. И в этом вопросе Бог всегда помогает однозначно. Существует одна интересная притча. Святой покровитель дервишей шел однажды с суфием.
А кто такие суфии? Вот я так...
Суфи – это люди, которые ищут знания. И вот суфий говорит: «Святой, помоги, пожалуйста, Мухаммеду. Вот он бедный, постоянно ищет деньги, никак не может найти». Но святой говорит: «Ну, пожалуйста». Он положил на конец моста мешок с деньгами. И, значит, стали ждать, что же происходит. И вот этот бедняк прошел через мост, подошел к концу моста, прошел его, и, значит, остановился напротив суфия. Суфий говорит: «А ты чего ж не подобрал мешок с деньгами?» Он: «Какой мешок? Ну, вон же он лежит. Ты знаешь, — говорит, — когда я подходил к мосту, я решил пройти его с закрытыми глазами. И когда я, — говорит, — прошел его с закрытыми глазами, я этого мешка, естественно, с деньгами не видел». То есть в этой жизни все зависит от того, или ты идешь с открытыми глазами, или ты идешь с закрытыми глазами.
Это имеет прямое отношение к мужской жизни?
Абсолютно. И вот этот вот выбор, как мы говорим, денежный или инвестиционный, это однозначно везет. только мужчин. Под мужчинами я, в принципе, понимаю государство. Государство, которое взяло на себя ответственность, которое не сваливает ответственность на граждан, на трудности, на сложности. Нужно вести государство. Государство нужно управлять. Выгодно это, невыгодно, им нужно управлять. И вот это управление, оно всегда похоже на управление семьей. Когда кто-то является лошадью, кто-то является трепетной ланью. И вот только вот в союзе, как говорится, двух этих прекрасных животных можно самому быть не животным, самому быть человеком, остаться человеком. Мне нравится высказывание Ленина.
Это учиться, учиться и учиться. Вот учиться у жизни, смотреть, что в жизни происходит, и видеть дальше жизни, и помогать людям дальше того, что они видят, дальше того, что они понимают и знают. Вот в этом, на мой взгляд, смысл есть определенный. Потому что разговаривая с людьми, ты получаешь удовлетворение не от себя, а от них. От того, что раскрывается присутствие этих людей, присутствие каждого человека.
Итак, только один вывод напрашивается, что, поскольку мы говорим о мужчинах, то и будем продолжать говорить о них. А в какой бы семье он ни вырос, мальчик, я имею в виду, да? Какой бы жизненный путь ему не был начертан впереди, основным критерием правильного прохождения его пути является его внутреннее чувство. Ну, потеря достоинства, наверное, я так бы это сказала.
Ну, конечно. Ведь мы почему-то выращиваем постоянно хороших собак, да? Племенных собак, там, да? Даже выращиваем племенных кроликов, там. Вдруг мы не выращиваем, не воспитываем племенных мужчин.
Да, мужчин, кощунственно.
Мужчин, обладающий статью, да, мужской статью. И то, что он там похож на Шварценеггера, там, на Ван Дамма, там, на Явлинского, а просто у него сущность такая. Она выходит за рамки многих граней. И вот этот выход за рамки многих граней, она как раз позволяет смотреть, да, любоваться, ценить и идти на сближение с этим человеческим существом.
Итак, кто бы вы ни были по профессии, какую бы работу или какой бы деятельностью вы в данный момент не занимались, ушли ли на низкую оплату, разгружаете ли вагоны или возглавляете предприятие, ваш внутренний критерий, ваше мужское достоинство, это только вы можете оценить. Я говорю про мужчин, я правильно поняла, да? Это показатель того, что вы идете верной мужской дорогой в жизни.
Потому что если есть, предположим, у женщин из глаз идет кокетство, это твое право ответить на него или не ответить, улыбнуться или не улыбнуться. Дать ей понять, что ты заметил, и это тебе нравится. Или поступить каким-то иным образом. Это твое право.
Так, ну что ж, к интересным выводам мы пришли. Хочется сказать, что на каждый из вопросов можно было бы ответить целые лекции. Время не позволяет нам это сделать. Мы и так достаточно много, я считаю, углублялись и в философию, и взлетали каким-то рассуждением. Но тем не менее мы постарались честно попытаться ответить на кое-какие вопросы, связанные с мужчинами и о мужском взгляде на этот непонятный нам всем мир. Непонятный мужчин женский мир, непонятный женщина мужской мир и так далее, и так далее, и так далее. Дай Бог нам всем, дорогие друзья, найти взаимопонимание в этом сложном мире. Я думаю, что к нам оно придет по мере того, насколько мы будем пробиваться сквозь эту пелену непонимания и добиваться своей жизни, своих целей. Мужчины мужских, женщины женских. Ну, напоследок, еще раз слово я представляю нашему гостю из Казани, Геннадию.
Ну что сказать напоследок? В принципе, последка-то нет даже. Есть просто следы, которые мы оставляем. И вот по следам, которые мы оставляем, кто-то идет. Он будет сам читать наши следы. Вот у суфиков есть такое понимание. Идти по следам мастера. То есть, когда ты идешь по следам мастера, мастер тебя ставит рядом с собой. То есть, он говорит, не иди по моим следам, иди рядом со мной. Когда ты идешь рядом с мастером, ты идешь рядом с ним, когда мастер уходит вперед или отстает, когда он умирает, ты идешь опять рядом с ним умершим, рядом с ним живущим. ты получаешь тот объем знаний, тот объем информации и ту радость, именно радость бытия. И вот эта радость бытия, она тебе позволяет открывать глаза. Открывать глаза самому себе. Потому что мы в этом мире часто живем в очках. В очках мы бываем злобными, агрессивными. Боже мой, ну сними ты очки и посмотри. Когда ты снимаешь очки, ты становишься близоруким, ты становишься слабым. И ты уже не становишься агрессивным. Так может Бог нам дает такую форму зрения, чтобы мы ходили без очков, будучи слабыми. А надевая очки, мы становились агрессивными, недоброжелательными. Вот тогда, когда мы снимем очки и откроем свои сердца, мы будем доброжелательными. Будем в этой жизни всех попутчиками.